Откроем Евангелие от Марка, 4 главу. Евангелие от Марка, 4 глава, будем читать с 35 стиха. «Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань!» И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы, как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим и говорили между собою: «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?» Аминь. Вы знаете, братья и сестры, совсем недавно я вдруг осознал, что совершенно не знаю колыбельных песен. В этом году у нас родился сын, и мне тоже довелось его убаюкивать, укачивать. И вот такая проблема возникла. И вместо того, чтобы разучивать колыбельные песни, я стал петь ему наши христианские гимны из песни «Возрождение». «О, молитва! О, я грешник бедный!» И эффект замечательный. Эти добрые песни, они несут в себе мир и покой, и младенец мирно засыпает. И вот один из гимнов, который я очень люблю ему петь, вы его знаете, «Хорошо, когда вместе в общении». И вот в этом гимне есть такие слова, такой куплет: «Хорошо, когда бури невзгоды нашу душу порой всколыхнут, когда чувствуем тяжесть дороги, когда труден наш жизненный путь». И вот когда ты поешь эти слова и на руках держишь своего ребенка, они приобретают совершенно другой смысл, совершенно особый смысл. Мне, его отцу, так бы хотелось наоборот, оградить его от бурь и проблем и невзгод этой жизни. Но я понимаю, что для чего-то они все же нужны. Каждый из нас в нашей вечерней молитве, когда мы обращаемся к Богу, мы молимся о том, чтобы Господь сохранил нас от всякого зла, сохранил наших родных и близких. И это правильно. Мы стремимся иметь жизнь тихую и безмятежную, и порой нам кажется, что это само собой разумеющееся для всякого христианина. Но вот когда бури и невзгоды нашу жизнь все же порой всколыхнут, это застает нас врасплох. Неожиданный диагноз, нападки людей, откуда ни возьмись вырастают конфликты, и от этого бывает много проблем, нас посещают искушения и различные испытания. Как верующие люди, мы прекрасно знаем, что ничего в этом мире не происходит без ведома Бога. И от этого у нас в сердце вопрос еще больше: «Господи, почему? Почему в моей жизни Ты допустил эту бурю?» И тут я хочу, чтобы мы посмотрели в наш текст. В нем мы видим, что в бурю попадали и апостолы. Не мы первые, не мы последние, братья и сестры. Но эта история, она особенно дорога для нас с вами, потому что она содержит в себе ответ на этот вопрос: почему Бог допускает бурю в нашу жизнь? Во-первых, Бог допускает бурю для того, чтобы показать огромную пропасть между теорией и практикой. Ну что я имею в виду? Посмотрите, 35 стих, начинается история так: «Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону». Но что происходило днем? Днем Христос и его ученики находятся на западном берегу Галилейского моря или озера, вблизи крупные города, и из этих городов множество народа приходит послушать Иисуса. Вот и сегодня было очень много людей, так что Христос был вынужден проповедовать из лодки. Ученики со Христом, они ему во всем помогают. Буквально в предыдущей главе, совсем недавно, мы видим, что он их особо выделил, особо 12 среди своих последователей. Сегодня они слышали новую притчу о сеятеле. И как вы думаете, к какой почве они относили самих себя? Конечно же, к доброй почве, которая принесла много плода. А та, которая при дороге, или та, которая затянута терниями, это все те люди, которые приходят и уходят, но мы-то со Христом, мы все время вместе с Ним. Потом они слышат притчу о Царстве Небесном, которое подобно горчичному зерну, которое такое маленькое, брошенное в землю, дает огромные ветви. И тоже они что-то представляли о себе, представляли о своей значимости. Но вот так оно было или не так, но буря, она показывает истинное положение вещей. Христос говорит им: вы боязливы, как у вас нет веры. Как у вас нет веры, у тех, которые видели столько чудес, у тех, которые были рядом со мной все это время. У вас нет веры, вы испугались. Братья и сестры, так бывает. Так, к сожалению, бывает. Когда сильные волны, когда угроза жизни, они испугались. Буря развенчивает мое собственное представление о себе, как о христианине. Она показывает истинное положение вещей. И прежде всего она говорит о том, какая моя вера. Что это, теория или практика? Моя вера – это лишь набор знаний о Боге, о Его Слове? Или же моя вера – это твердый щит, как говорит Библия, который действительно помогает мне преодолеть искушения, отражает нападки лукавого? Вера, которая действительно помогает преодолеть натиски этого мира? Вера, которая действительно вселяет уверенность в трудностях и сохраняет меня от уныния и отчаяния? Какова моя вера? Это очень важный вопрос, и ответить на него, братья и сестры, мы можем по-настоящему только, когда мы пройдем тест на прочность. Более того, Писание говорит о том, что вера, она укрепляется в испытаниях. Об этом пишет апостол Петр в своем послании, он его адресует к ранней церкви, которая уже испытала на себе, что такое гонение и притеснение. Он пишет: «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценней гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Бог допускает бурю в нашу жизнь для того, чтобы показать истинное положение вещей, показать прежде всего нам самим, чтобы мы могли сделать выводы. В испытаниях наша вера закаляется. Какая же еще может быть цель у Бога, когда Он проводит нас через бурю? Бог допускает бурю для того, чтобы мы не полагались на наши собственные силы. Посмотрите 37 стих. «И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнилась водой. И он спал на корме на возглавии. Его будет, говорят ему: учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» В библейских комментариях мы читаем о том, что сильный ветер, неожиданный, внезапный для этого озера или Галилейского моря, это дело нормальное. Оно находилось на 200 метров ниже уровня моря, окружено холмами, и сильные внезапные ветры, которые вот так вот проносятся, они поднимают волны. Но я напомню вам, что в лодке опытные рыбаки. В лодке те, кто не в первый раз попадают в бурю, они прекрасно знают все, что нужно делать. И я думаю, что когда они кричат, что они погибают, это наверняка говорит о том, что все, что можно, все, что нужно, все, что возможно, было уже сделано. Греческое слово, переведенное как «буря», означает еще «смерч» и «ураган». Мы все с вами видели недавние кадры, репортажи из Филиппин, где ураган снес с лица земли целые города. Это страшная стихия. И вот лодка наполняется водой, они осознали свое бессилие и говорят: «Господи, мы погибаем». Братья и сестры, порой Господь допускает в нашу жизнь трудности для того, чтобы мы поняли, что без Него мы не можем сделать ничего. Когда нас посещают проблемы, на что мы рассчитываем по-настоящему? На свой опыт. Мне по силам это преодолеть было вчера, и сегодня я с этим справлюсь. На свои ресурсы, сбережения, знакомства. Решив какой-то непростой жизненный вопрос, нас порой посещает гордость и самоуверенность. Переправиться на ту сторону, да что проще? У нас опытные рыбаки, у нас хорошие лодки, сейчас мы все организуем. Но оказалось немного сложнее. К сожалению, нас порой нужно провести через бурю, для того, чтобы мы по-настоящему научились доверяться Богу, чтобы мы по-настоящему поняли слова «надейся на Господа всем сердцем своим и не полагайся на разум свой». Для этого Бог допускает бури в нашей жизни. Ну и последнее. Бог допускает бурю в нашу жизнь для того, чтобы открыть нам личность того, кто с нами в лодке. «И встав, он запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань, и ветер устих, и сделалась великая тишина. И убоялись страхом великим и говорили между собой, кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему». Это кульминация всей истории. Сам Господь своим словом запрещает ветру и морю, и сделалась великая тишина. Вы только представьте себе эту картину, буря, одно слово Христа, и сделалась великая тишина. Ни дуновения ветра, ни единого звука. И вот, увидев это, ученики испугались еще больше. Посмотрите, 41 стих, они говорят, кто же сей, что ветер и море повинуются ему? Вас не удивляет их вопрос? Почему такое изумление? Они видели множество чудес, они видели исцеленных прокаженных, парализованных людей, они видели изгнание бесов и так далее. Но сейчас это коснулось лично их самих. Более того, они видят власть над стихиями, это особая власть. Увидев это чудо, ученики понимают, что перед ними больше, чем пророк, перед ними больше, чем Мессия, перед ними тот, кто некогда отделил воду от суши, перед ними тот, кто разделил воды Черного моря, перед ними сам Господь, и Он в этой лодке, и Он спасает их от гибели. Мы много с вами читаем и слышим свидетельств верующих людей о действии Бога в их жизни. И это вдохновляет нас. Но, братья и сестры, когда Бог явным образом действует в нашей жизни, когда в трудностях посреди бури я вижу Его в своей лодке, то с чем это может сравниться? Пережить эту особую близость Бога, увидеть Его лицом к лицу – это великое счастье, ради которого стоит терпеть. Когда мне было 20 лет, я заболел серьезным заболеванием – полинейропатией. Это, как мне объяснили, поражение оболочки нерва, так что нервный импульс не доходит нормально до мышцы. Не имеют руки, не имеют ноги, и все это очень болезненно. Самое удивительное, что заболел я действительно внезапно, перенес какую-то совершенно легкую инфекцию, которая потом впоследствии выразилась таких серьезных осложнениях. Я себя почувствовал плохо, когда мы вернулись с молодежью из поездки в Белоруссию, в город Минск. Это была прекрасная поездка, мы там много потрудились, и вот на сердце была действительно радость от этого. И вдруг гром среди ясного неба. Мне говорят, тебе срочно надо ложиться в больницу, иначе ты можешь навсегда перестать ходить. И вот я хорошо запомнил свой последний вечер перед госпитализацией. Я был очень растерян, подавлен, я думал о том, что же будет. Смогу ли я выздороветь, все ли будет хорошо, сколько времени на все на это уйдет. И вот на сердце легло открыть книгу пророка Аввакума. Помните, там в последней главе есть ободряющие слова о том, что хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, но и тогда я буду радоваться и веселиться о Боге спасения моего. И вот я помню, как я стоя читаю эти слова, я облокотился о стену, потому что ноги я свои чувствовал уже плохо. И вдруг я дочитал до конца этой главы, я открыл последний стих, который я совершенно не помнил. Но знаете, как он звучит? «Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Вы знаете, тогда эти слова прозвучали для меня из уст самого Бога. Сам Господь стоит рядом со мной и говорит мне то, что я исцелю тебя, и все будет хорошо. Я сила твоя. И так и получилось. И вот прошло уже больше 10 лет с того момента, но для меня эта минута такая дорогая. Я не готов ни на что ее променять. Пускай мне довелось перенести многое, но я видел Бога в своей лодке посреди бури. Дорогой брат, дорогая сестра, может быть, сегодня ты в этой лодке. Может быть, сегодня ты в бушующем море жизни, тебе оставили последние силы, кажется, нет никакой надежды. Кажется, что Господь, вот Он так мирно спит, и Ему нет дела до того, что вы погибаете. Это совершенно не так. Бог рядом с вами. Бог в этой лодке. Бог допустил это в вашу жизнь, потому что у Него есть цель, у Него не бывает случайностей, и важно понять эту цель для себя. Увидьте Его рядом с собой, Он вас ни за что не бросит. Попросите у Него мужества, твердости, силы для того, чтобы пройти через эту бурю. Преодолеть и понять состояние вашей веры. Может быть, моя вера – это не тот крепкий щит, как говорит Библия, как я думал раньше. Постарайтесь осознать, что без Него вы не можете сделать ничего. Никто из нас не может ничего сделать без Него. И глазами веры взгляните на Бога, который рядом с вами, и тогда сделается великая тишина. Тишина в вашем сердце, согретом Божьим присутствием. Нашему Господу да будет слава. Аминь. Давайте будем молиться.
Благодарим наш Господь, что сегодня мы знаем, кто Ты есть, Господи. И мы верим, что Ты успокоишь всякую бурю, Господи. Но когда буря наступает, каждый из нас и сомнений встречает, Господи. Мы благодарим, что Ты открылся через Слово Твое. Мы благодарим, что Ты возлюбил нас, Господь милосердный. Мы благодарим, что Ты рядом с нами, Господи. Но я прошу, Господь милосердный, укрепи нашу веру, чтобы мы абсолютно верили Твое всемогущество и Твою любовь, и, Господи, Твою преданность к Своей Церкви. Мы просим, Господи, что сегодня многие-многие люди за этот день, за этот воскресный день признались перед Тобой, что они погибают, и что без Твоей помощи никакого выхода нет, бури жизни, Господи. И мы свидетели этого, и я прошу, Господи, этих людей, услышь. Прошу, Господи, чтобы Ты благословил. И благословил нас, потому что нам тоже бывает трудно. Мы люди, мы в плоти, и иногда дьявол нападает на нас ожесточенно, так что мы даже растеряемся, Господи. И я прошу, чтобы Ты укрепил нашу веру. Благодарим, что Ты через Слово Твое сказал, что Ты верен Своему Слову, Ты и неизменно Твое Слово, Господи, укрепи нашу веру, и мы будем славить день и ночь в нашей жизни во веки веков. Во имя Отца и Сына я прошу это Твою благодать и милость для нас. Аминь. Thank you.
Мы приветствуем всех гостей, которые посетили нас в этот вечер. И среди нас есть брат Брайан Стиллер, который является служителем Всемирного Евангелического Альянса. Он первый раз в Москве, первый раз в нашей церкви, и у них такое совпадение. Они сегодня с женой отмечают 50 лет своей семейной жизни. И для них праздник такой двойной. Поэтому он передаст нам слово Господне.
I bring you greetings from many people from around the world.
Я привез вам поздравления и приветствия от многих христиан со всего мира.
We're part of 650 million evangelical Protestants around the world who believe the Bible is the Word of God and Jesus is the Christ.
Мы с вами часть огромного тела евангельских христиан во всем мире, 650 миллионов человек, которые верят в то, что Библия – это Слово Божье, говорящее об Иисусе Христе.
Amen.
Аминь.
You may be seated.
Присаживайтесь.
We're going to read a very familiar passage tonight.
Сегодня мы прочитаем известное всем хорошо нам.
You've heard this story before.
Я уверен, что вы слышали это много раз.
But I'm going to ask that you pretend this.
Но я прошу вас, когда мы будем читать, чтобы вы представили это.
That were first century Jews,
что мы иудеи первого века,
sitting on a grassy slope in Israel, listening to Jesus tell this story for the very first time.
Сидящие у ног Иисуса Христа на израильской лужайке.
And I want you to ask yourself this question.
И я хочу, чтобы каждый из нас задался этим вопросом.
I'm not listening as a Russian in the 21st century.
Я сейчас это слушаю не как русский в 21 веке,
but as a first century Jew,
но как еврей первого века.
How do I hear this story?
Как я услышу эту историю?
Because only as we hear the story that way,
потому что только так ее слушая,
will it make sense to us today.
Мы сможем ее хорошо понять в наших условиях сегодня.
We'll read from Luke 15.
Это из Евангелия от Луки, 15 глава, с 11 по 24 стих. «Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему». Придя же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите». Станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться.
When the young man went to the father, what did he really ask the father? Not what's in the text, but as we listen to him as first century Jews, what did the son ask of the father?
Попробуйте представить себе, что в действительности хотел сын от своего отца, когда он возвращался. И постарайтесь подумать это с точки зрения иудея первого века.
Didn't he really ask this question?
Возможно, он спросил или думал о следующем.
Father, I wish you would drop dead.
You would drop dead?
Die.
Отец, я хотел, чтобы ты умер.
How does a son receive his inheritance unless the father dies?
Потому что как можно получить наследство от отца до тех пор, пока он не умер?
We are shocked when we hear Jesus tell this story.
И мы, как иудеи, шокированы, слушая Иисуса, рассказывающего эту историю.
Because this is a society where father rules.
Потому что иудеи того времени – это общество, где отец правил.
And to humiliate the father
и унизить отца
is one of the greatest sins a young man could commit.
Было одним из величайших грехов того времени.
As we listen to the story, we know what will happen next.
И когда мы слушаем эту историю, мы с вами сейчас трудно представляем, что могло произойти вслед за этим.
The father will throw the young man out of the house.
Отец выгнал сына из дома.
That doesn't happen.
Но он не выгнал.
All we know is going to happen now.
Мы сейчас узнаем, что
должно произойти. The oldest brother will do shuttle diplomacy between the two.
Shuttle diplomacy between the two.
Diplomacy.
Мы знаем, что когда вернулся младший сын, старший сын пытался возмутиться, что такое положение вещей.
He'll be a great diplomat.
Он вел себя как дипломат, пытаясь достичь договоренности.
That doesn't happen either.
Но это тоже не произошло.
And as we continue to hear the story of Jesus,
и когда мы слушаем дальше историю, рассказанную нам Иисусом,
we are shocked when we realize the father turns and gives the young man his inheritance.
Мы удивлены, когда отец, вместо того, чтобы выгнать сына из дома, отдает ему принадлежащее сыну.
And what would that inheritance be?
И что бы это могло быть?
The Middle East is about one thing.
На Ближнем Востоке это только одно.
It's about land.
Это земля.
The young man would get land.
Он получил землю от отца.
But then it goes on to say this.
Но дальше говорится следующее.
Soon the young man got together all he had.
Wait a minute. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все,
and that's a banking term.
Пошел в дальнюю сторону. И это здесь написано, это буквально в смысле банковских операций.
And we know this, that the man had to sell his land to take that money into a distant country.
Это лишь может означать, что он продал свою землю для того, чтобы взять деньги, полученные за землю, и пойти в другую языческую землю.
We're not only shocked that the young man has insulted the father.
Можно представить, как он обиделся у отца.
But now we are shocked the young man would take the most valued possession land and sell it.
А теперь мы поражены тем, что самое дорогое, что могло быть на Ближнем Востоке, земля, сын продал и взял за нее деньги.
And then it said he went to a distant country.
И написано, что он пошел в дальнюю страну.
He didn't just go to another city in Israel.
Он не перешел в другой город в Израиле.
And the word distant country is a code word.
Удаленная страна имеет особое значение в
то время. It means it's a Gentile country.
Это означает языческая страна.
And Gentiles were called goys or dogs.
В то время язычников звали гоями или собаками.
He leaves the country.
Он оставил Иудею.
But also he has left God behind.
Но также оставил и Бога за своей спиной.
Because the country and the understanding of God were so entwined.
Потому что в то время Бог и Иудеи, народ иудейский, в сущности, были синонимами.
And then he arrives in this distant country, and what does he do?
И когда он пришел в эту языческую страну, с чего он начал там?
He loses his money to Gentiles.
Он потратил свои деньги среди язычников.
And we'll see in a moment how critical this is.
И сейчас мы увидим, насколько это серьезно.
And what does he end up doing?
И чем он закончил?
Feeding swine.
Он закончил тем, что не мог даже рожков поесть.
And you know how pleased people at a kosher feast like swine.
Would you rephrase it, please?
Those in the Middle East, they don't eat pigs.
Okay. Иудеи свиней не едят, свинину.
Notice what's happened.
И посмотрите, что случилось.
Notice how the young man has just gone downhill all the way.
Он опустился, в сущности, ниже свиней.
As we listen to this story,
по мере того, как мы слушаем эту историю,
we are shocked to hear the rabbi from Nazareth tell such a story.
Представьте себе, что эту историю вам рассказывает раввин из Назарета.
Scholars of the Mideast say this.
Тогдашние учителя народа израильского говорят следующее.
They have never heard a story either ancient or modern literature.
Они scholars of that time or contemporary scholars.
Ancient and modern. Mm-hmm.
Как тогдашние учителя израильские, так и теперешние говорят, что подобные истории не слышали ни тогда, ни в современности.
Tell such a shocking story of personal failure.
Которая рассказывает настолько шокирующую историю человеческого падения.
Notice the progression.
Посмотрите, как это развивалось.
He violates father.
Сначала он пошел против отца.
And by doing that, he's insulted his tribe.
И делая таким образом, он обидел и свой род, из которого.
The most important thing to possess in that day was sold, land.
И продал самое дорогое, что на то время считалось в Израиле, земля.
He went to the Gentiles.
И ушел к язычникам.
He left God behind.
Оставил Бога позади.
He lost his money to Gentiles.
Все деньги потратил на язычников.
And he ends up feeding swine.
И закончил тем, что не мог и свиного поесть.
It's a story of deep sin.
Это история глубочайшего грехопадения.
But then he wakes up one day and realizes how foolish he is.
Однажды он отрезвел и понял, насколько глупо он
поступил. He says, "I'll go home to my father."
Он сказал, пойду к отцу моему домой.
Because at least there there's enough to eat.
Потому что как минимум там хоть поесть можно.
But he has a problem.
Но у него была проблема.
He knows what will happen when he gets home.
Он знал, что с ним должно случиться по обычаям народа в этой ситуации.
It's not written here in the text.
Здесь в Библии этого не сказано.
But as first century Jews,
но как иудеи первого века, мы с вами,
we understand the culture and the customs of the day.
Понимаем обычаи тех дней.
It's a ceremony called the kasasa.
Для таких людей в Иудее была предусмотрена особая церемония, называемая kasasa.
The kasasa is performed on a young man who has done one of two things.
Kasasa применялась к молодым людям, которые совершили одно из двух.
If he is married an immoral woman,
или он женился на женщине легкого поведения, или потратил свои деньги на язычников.
And what happens is this.
И вот что случилось.
The townspeople will gather around you.
В таком случае люди твоего рода собрались бы вокруг
They'll
тебя.
Have clay pot with full of nuts and burnt corn.
У каждого из них был горшок с орехами и с кукурузой.
They'll smash it on the ground.
Они разбили бы это о землю.
And they'll say, you are forever cut off from the town of your family.
И сказали бы, ты навсегда отрезан от твоего рода и от твоего города.
You'd say, oh, I'll just move to St. Petersburg.
И вы бы сказали, ну и ладно, я в Петербург поеду.
But no, you're in Israel.
Но вы же в Израиле.
You live in the village of your family, of your kinspeople.
Вы живете в поселке вашего рода.
Because your tribe gives you two things.
Потому что принадлежность в то время к роду давала две вещи.
It gives you identity, who you are.
Первое, ты знал, кто ты есть.
And it establishes your value, how much you're worth.
И говорила окружающим, насколько ты из себя представляешь ценность.
And if he goes home, he knows the kasasa will be performed on him.
И он знал, если он вернется домой, его ждала kasasa.
But life is so bad, he decides to go home.
Но жизнь была настолько плоха, что несмотря на kasasa, он решил вернуться назад.
And on the way home, he's thinking about what he'll tell his father.
И он думал, идя домой, что же он скажет своему отцу.
Now Greek is a wonderful language.
Греческий язык удивительный.
It's a very precise language.
Он очень прецизионный.
And when we look at the Greek text,
если мы посмотрим в греческий
I
текст,
wonder this.
Я думаю,
why did the young man use this particular word?
Почему этот юноша думал о себе именно так?
He said to himself as he was going home,
он сказал, что я вернусь домой.
I'll say, Father, I've sinned.
И скажу, отец, я согрешил.
I'm no longer worthy.
И я больше не достоин называться твоим
That's
сыном.
Very wise.
Это хорошо, мудро.
When you've done wrong,
если вы плохо поступили,
it's always good to apologize.
Всегда хорошо попросить
say
прощения.
I'm wrong.
Сказать, что я виноват.
But then he said this.
Но потом он сказал следующее.
I'm going to say, Father,
я скажу, отец,
please make me a skilled laborer.
Сделай меня наемником у тебя.
Now, why did he use that word?
Почему он использовал слово наемник?
He could have used the word for slave.
Например, он мог сказать: сделай меня рабом.
He could have used the word for a house servant.
Или домработницей.
But he used the word skilled laborer.
Но он сказал наемником.
And it means to pay for something.
Это означает, что ему кто-то мог платить.
What he was asking the father was this.
И он спрашивал отца своего:
Father, make me into a skilled workman.
Сделай меня наемником.
Why would he want to be a skilled workman?
Почему он хотел быть наемником?
His father had everything at home he needed.
У его отца было все, что нужно дома.
And I wonder this.
И я думаю, может быть, вот почему.
Whether the young man wanted to go out and earn money.
Может быть, он хотел подрабатывать на стороне.
So he could go to the land that was lost when he sold it.
Чтобы потом найти землю, которую продал.
Buy it back.
Выкупить ее.
Give it to his father.
И вернуть отцу.
Restore the honor of his father.
Восстановить честь отца.
And restore him in the family.
И восстановить свое место в роду.
He's arriving home.
Он приезжает, приходит домой.
Now I was raised on the great prairie region of Saskatchewan in Canada.
Prairie?
Prairie.
Okay.
Why wheat fields?
Я вырос в канадской степи.
Just like Russia has great wheat fields.
Как у вас есть поля прекрасные, пшеничные.
That's the kind of country I was raised in Canada.
Это примерно то же самое, где я родился и вырос.
But the father wasn't living out on the farm.
Но отец мой не являлся владельцем фермы.
Because there were too many robbers around. Thieves around.
Потому что в то время невыгодно было ферму держать.
And so everybody, poor and rich, they lived in a village.
Очень много было воровства в то время у нас, и всякий живущий ограждал себя высоким забором.
Behind a common stone fence.
Вы понимаете, что речь идет об Израиле, да?
And that's where the father would be when he saw the son.
То есть владения отца блудного сына были огорожены высоким-высоким забором.
And so while the son was still a long way off,
и когда сын еще был далеко,
the father was sitting maybe on the second floor of his home in the village.
Возможно, отец его был на втором этаже его дома или на заборе там была
дорожка такая. He had Pravda. He was reading his favorite newspaper.
Это метафора. Возможно, он сидел на втором этаже и читал газету.
And he was having a Starbucks coffee.
И
good coffee.
Да, Starbucks coffee. Это кофе из кафе Starbucks. Он говорит, возможно, он пил кофе Starbucks.
That's a long, takes a long time to say that.
Yes. Because I need to explain what is Starbucks coffee. Okay.
And the father looks out over the fence.
И через ограду отец увидел сына.
He sees a young man coming up.
Он видит молодого юношу, подходящего к
нему. And the more he watches,
и чем больше он всматривается,
he realizes it's his son.
Тем больше он начинает понимать, что это его сын.
Luke the historian gives a very accurate description of what happens.
Давайте посмотрим, каким образом это описано.
Does the father sit there and just wave his hand, hello?
Отец сидел и покричал сверху сыну, привет. Или по-другому как-то.
It says this about the father.
Смотрите, что здесь сказано об отце.
With compassion.
С глубочайшим переживанием.
And in the original language, that means your stomach is just turned.
С большим переживанием это означает, что ваши внутренности все перевернулись.
He has deep,
просто.
Deep emotion.
Отец очень сильно переживал.
When he sees his son.
Когда он увидел своего сына.
And then what does he do?
И что он сделал?
He runs.
Он побежал.
What did men wear in the first century Israel?
Вы знаете, что одевал мужчина в первом веке в Израиле?
They wore robes.
Они одевали такую одежду, как сутану такую.
How does a man run with a robe on?
Если вы бежите в такой робе,
you have to lift your robe.
Вам нужно ее приподнять и оголить свои ноги.
But we're living in a culture of honor and dishonor.
Но в иудейской культуре это было бесчестием.
For a man to lift his robes,
для мужчины поднять свою одежду и оголить ноги,
would be an act of dishonor.
Было крайним бесчестием.
It would be embarrassing to a man to do that.
И любой человек, мужчина, был бы пристыжен этим.
But as the father saw the son come,
но как только отец увидел своего сына,
the father knew he had one of two choices.
Он знал, что у него есть одно из двух.
He could sit and watch his son come to the gate.
Он может сидеть и ждать, когда сын подойдет.
But if he did that,
но если он это сделает,
he knew that the villagers would gather around him.
Он знал, что весь его род соберется вокруг его сына.
And perform this kasasa on him.
И сделают касасу его сыну.
They would forever throw him out of the village.
Они навсегда его отвергнут от своего рода.
The father could preserve his honor.
Отец мог сохранить свою честь.
But the son would be dishonored.
Но тогда у сына ждало бесчестие.
Or the father could do the second option.
Или отец мог поступить иначе.
Embarrass and dishonor himself by running.
Обесчестить себя тем, что задрать одежду и показать ноги и побежать.
But to keep his son from being dishonored.
Но сохранить сына от касасы.
And like that.
И он сделал именно так.
The father didn't even have to think about it.
Он даже не думал об этом.
Why?
Он сделал сразу. Почему?
Because deep in his heart.
Потому что в глубине его сердца.
Was his love for his son.
Была любовь к его сыну.
Even though the son had dishonored he and the family.
Даже несмотря на то, что сын его обесчестил и обесчестил всю семью и весь род.
He had left God in his country.
И Бога оставил.
He had lost his money to Gentiles.
И деньги потратил на язычников.
And here he was returning a dishonored son.
И сейчас опристыженный возвращается назад.
The father runs and throws his arms around him.
Отец побежал и обнял его.
That is so not what you do in the Mideast.
На Ближнем Востоке так не поступают.
The son might bow and kiss your feet or kiss your hand.
Все, что делают на Ближнем Востоке, это выглядит так.
But the father doesn't.
Wait a minute, I need to translate. Excuse me, please. Отец стоит, и сын подбегает, или целует руку, или ногу отца.
Okay. But the father runs and puts his arms around him.
Но отец побежал и обнял сына своего.
And surprisingly kisses his son.
И сам поцеловал его.
Why?
Почему?
Because the son had come home.
Потому что сын вернулся домой.
You see, we all wander from home.
Мы все где-то гуляем из нашего дома.
The best of you here, deep in your own heart, you've wandered from home.
Даже лучшие из нас с вами рано или поздно покинули дом.
Oh, as religious people, we're very good to camouflage and hide it.
Oh, well,
to hide it.
Mm-hmm. Say it another way, please.
As Christians, sometimes we are very good at pretending that we haven't lost our inheritance.
Mm-hmm. Как христиане, мы очень часто о себе думаем как наследники обетования.
But in our hearts, all of us here at one time, we've wandered from home.
Но нередко в сердце своем мы понимаем, что своими поступками мы себя отделяем от этого наследия.
The great inheritance has been lost.
И наше великое наследие для нас оказывается потерянным.
But the Father waits for us to turn our steps homeward.
Но Отец наш Небесный ждет, чтобы мы повернули свои стопы к Нему.
Because everything in the Father's house is ours.
Потому что все, что в доме Отца, принадлежит нам.
If we'll give up what we have and turn our steps homeward.
Если мы оставим наши свиные рожки и обернемся к Отцу.
Oh, the power of God's love for you and for me.
Как велика любовь Господня к нам с вами.
Can you in this story just get a glimpse of the heart of the Father?
Проявилось ли хоть немного сердца Отца через эту историю для вас сегодня?
Can you see what he will do?
Вы видите, что Он сделает для вас?
Do you get a feel as to how much you matter to him?
Чувствуете ли вы, насколько много вы значите для Него?
His willingness to die and to dishonor himself.
Он даже готов умереть и обесчестить себя ради вас.
See, one of the things that the pictures of Calvary never show.
Есть одно из представлений Голгофы.
Is his reality.
Это ее реальность.
He hung naked before the crowd.
На самом деле так не изображают Иисуса,
and,
но его раздели до нога.
And there was nothing more dishonoring than to be nude in public.
Если ноги оголяют для мужчины, это бесчестие, а если всего оголить перед толпой, это самое низкое унижение.
But the soldiers made sure he was absolutely humiliated.
Но римляне хотели показать, что он полностью унижен.
He did it for you and for me.
Он сделал это для вас и для меня.
The story is turn your steps homeward.
И эта история должна обратить наши стопы к Отцу.
In your heart tonight.
Сегодня в ваших сердцах.
before you leave this church,
перед тем, как вы уйдете из этой церкви,
say in your heart,
скажите в своем сердце,
Father,
Отец,
I wandered too long.
Я слишком долго гулял.
I know the great inheritance you've given me, I've lost.
Я знаю о великом наследии, которое ты уготовил, а я потерял.
But tonight I turn my steps homeward.
Но сегодня я обращаюсь к тебе.
Would you pray with me now?
Помолимся вместе.
Thank you, Lord Jesus, for this story.
Господь, мы благодарны тебе за эту притчу.
Thank you for Jesus Christ.
Благодарны за Иисуса Христа.
Who came and was dishonored.
Который сошел с небес и был обесчещен,
so we would regain our honor,
чтобы вернуть честь нам,
that our sins would be cleansed,
чтобы омыть наши грехи,
we would be returned to the home of the Father,
чтобы мы вернулись к Отцу нашему,
and all that you have created for us,
и что Он уготовил для нас,
is ours by your promise,
было наше по обетованию Твоему, Господь,
if we would only turn our steps homeward,
если только мы обратимся к Тебе.
Father, tonight as we pray,
сегодня мы молимся, Отец.
I ask that my colleagues, my friends here,
я молю о моих братьях и сестрах здесь,
those that feel and see this story, how it applies to them,
которые ощутили, что эта история касается их сердец,
will say, yes, Lord,
сказали, да, Господи,
I'm turning my steps homeward,
обращаюсь к Тебе,
I'm coming back to the heart of the Father,
возвращаюсь к сердцу Отца.
In the name of Jesus we pray.
Во имя Иисуса Христа мы молились.
Amen.
Аминь. Хор прославит Господа.